Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 16 октября 1791 года скончался светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический. Он был инициатором присоединения к России Крыма в 1783 году. В качестве генерал-губернатора вновь созданных Таврической и Екатеринославской губерний Потемкин основал город Севастополь, сделав его главной военно-морской базой России на Черном море. Организовал строительство Черноморского флота. При нем начали строиться города Херсон, Екатеринослав, Николаев. Заложено множество верфей, заводов и фабрик. Шло массовое переселение людей в южные земли. Потемкин запрещал выдачу беглых с территории своего наместничества, где все поселенцы имели статус вольных государственных крестьян. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов Потемкин взял крепость Очаков. Он был первым русским полководцем, который руководил военными действиями сразу на нескольких фронтах. Потемкин осуществлял общее руководство кампаниями 1789 и 1790 годов, в ходе которых русские войска и флот добились решающих успехов на суше и на море. Блестящие победы Суворова при Факшанах на реке Рымник, взятие Измаила, разгром турецкого флота у острова Тендера под командованием Ушакова. У графа Румянцева-Задунайского были сложные взаимоотношения с Потемкиным. Но узнав о кончине Потемкина, со слезами на глазах Румянцев воскликнул: «Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!» И, заметив недоумение своих приближенных, прибавил: «Князь был мне соперником, но Россия лишилась великого человека, а Отечество потеряло сына бессмертного по заслугам своим». Кстати, слову о потемкинских деревнях. Автор этого мифа – саксонский посланник в Петербурге Георг Гельбиг. Якобы во время путешествия в Крым в 1787 году взору Екатерины II предстал Черноморский флот в Севастополе, там, где совсем недавно ничего не было, кроме нескольких убогих халуп. А тут множество строений, войска, масса народа. Эти достижения поразили не только государыню, но и представителей иностранных дворов, которые путешествовали вместе с ней, в том числе римского императора Иосифа II. И желчный Гельбиг был так поражен, что написал: «Дороги были починены только тогда, когда сделалось известно о приезде Екатерины. Города и деревни, предмет ее восхищения, были созданы для проезда ее и разрушены в тот же день». Дескать, все это бутафория, созданная Потемкиным, который сумел хитростью убедить свою монархиню, что страна, почитаемая пустыней, процветает. Но, конечно, все эти басни Гельбига обыкновенные и столь нам знакомый ныне фейк. Просто Европе не нравилось активное освоение России причерноморских пространств. Впрочем, выдумка Гельбига прижилась. Это, конечно, пооригинальнее, чем дело Скрипалей или русский агент Трамп. И получается, что потемкинские деревни существуют лишь в головах европейцев. Причем до сих пор. Пусть так и будет. Потому что с этим ничего не поделаешь. Россия ведь не мастерская по починке голов. 16 октября 1813 года началась битва под Лейпцигом. Это одно из крупнейших сражений в истории, в котором Наполеон потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Поэтому это сражение еще называют «битвой народов». Уже 6 апреля 1814 года Наполеон отречется от престола. В битве под Лейпцигом особо отличился рядовой лейб-гвардии финляндского полка Леонтий Коренной. Русские гренадеры атаковали французов у деревни Гроссен. Внезапно противник со свежими силами перешел в контратаку, и гренадеры оказались прижатыми к каменной стене, ограждавшей поселение. Коренной с горстью лихих стрелков стоял крепко и удерживал место сражения, крича: «Не сдаваться, ребята!» Сражались до последнего патрона. Все пали, одни убитые, другие раненые. Коренной остался один. Многочисленные французы удивлялись храбрецу, кричали, чтобы он сдавался. В ответ Коренной взял ружье за дуло и отбивался прикладом. Тогда несколько неприятельских штыков положили его на месте. Однако лихой гренадер, несмотря на 18 полученных ран, остался жив. Французы его перевязали и представили самому Наполеону. Поступок Коренного так восхитил императора, что он в приказе по своей армии поставил русского гренадера в пример всем своим солдатам. А в финляндском полку уже считали Коренного погибшим. И тут он является в расположении наших войск и рапортует. Честь имею явиться, отпущен из плена самим Бонапартом. О нем доложили императору Александру Первому, который произвел рядового в подпрапорщики. Уникальный случай – из крестьян в офицеры. Человек без роду, без племени. Неизвестно ни откуда он был призван, ни когда родился, ни когда умер. Но подвиг его не был забыт. В 1903 году, в столетний юбилей финляндского лейб-гвардии полка, перед его офицерским собранием установили памятник легендарному герою. От него в советские времена остался только пьедестал. И еще. Когда мы били в 1812 году Наполеона, на нашей стороне вообще никого не было. Один на один со всем миром. И что же? В 1913 году торжественно отмечалось столетие битвы народов. А российская делегация установила на поле битвы камень в память наших воинов, павших за освобождение Германии. А немецкие бюргеры ходили мимо монумента и изумленно говорили: «При чем тут русские? Это мы, немцы, освободили Германию. Это мы, немцы, разбили Наполеона и взяли Париж». 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала в здании тамошней тюрьмы были казнены 10 нацистских преступников, среди которых глава вермахта Кейтель, руководитель СС Кальтенбруннер, глава МИД Риббентроп, идеолог национал-социализма Розенберг. Среди повешенных должен был быть и Герман Геринг. Но за день до приведения приговора в исполнение он совершил самоубийство. Еще один преступник из числа главных, Мартин Борман, был приговорен к смертной казни заочно, так как сумел скрыться. Впрочем, считается, что его останки были позднее обнаружены. А палачом нацистов стал доброволец, сержант американской армии Джон Вуд. После казни тела повешенных и труп самоубийцы Геринга положили в ряд, сфотографировал их специальный фотограф трибунала. Затем тела были сожжены, а пепел развеяли с самолета. В общей сложности военные трибуналы после войны осудили более 30 тысяч нацистов. Именно на Нюрнбергском процессе впервые агрессия была признана тягчайшим преступлением против человечества. 16 октября 1827 года родился швейцарский живописец Арнольд Бёклин. Он оказал большое влияние на развитие живописи. В частности, его считают одним из основоположников сюрреализма. В самом начале карьеры Бёклин писал пейзажи и городскую архитектуру, ведуты. Со временем он увлекся классической мифологией. Поэтому самая известная работа Бёклина – «Остров мертвых», одновременно и пейзаж, и мифология, и символика. На картине на фоне свинцового неба изображен небольшой остров, омываемый зеркальной водной гладью. На острове растут высокие темные кипарисы, а в скалах видны прямоугольные отверстия, напоминающие склепы. К острову направляется лодка, в которой находятся двое. Одна из фигур укутана в белую ткань, словно в саван, и стоит перед белым прямоугольным ящиком, похожим на гроб. Таким образом, Бёклин обыгрывает древнегреческий миф. Согласно ему, души усопших героев и избранников богов получают место на уединенном острове в центре реки Стикс. А вторая фигура с веслами – это Харон, перевозчик душ умерших через Стикс. Примечательно, что Бёклин написал 6 разных вариантов «Острова мертвых». 5 сам, 6 вместе с сыном Карла. Картина стала культовым произведением. Ею восхищались Кандинский, Рахманинов, Дали, Фрейд, Аполлинер. Третий вариант приобрел Адольф Гитлер, сам в молодости неудавшийся художник, и повесил в рейхсканцелярии. А критики даже называли Бёклина Микеланджело новейшей эпохи. По словам современников, картина «Остров мертвых» стала неотъемлемой частью интерьера во многих домах. Об этом, в частности, можно прочитать в романе «12 стульев», где Ильф и Петров описывают жилище гадалки Елены Станиславовны Боур. В трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху сквозь прутья башенной клетки на ковер. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах висели темные коричневые занавеси с блямбами. Над пианино висела репродукция картины Бёклина «Остров мертвых» в раме темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых, узнать было уже невозможно.